Бофт знает.
Здравствуйте, друзья! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. На связи по скайпу традиционно Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Георгий Георгиевич, здрасте.
Здравствуйте, Иван.
«Как остановить рост цен» называется наша сегодняшняя программа. Очень многое говорит о том, что цены будут расти. Нам сегодня в утре экономист Колташов, например, сказал, что до конца года, по его мнению, процентов на 20 вырастут цены на продукт питания.
Что-то многовато.
А по-вашему, на сколько?
Ну, процентов на 10 могут вырасти.
Как остановить рост цен, Георгий Георгиевич? Программа называется «Как остановить?». На топливо цены растут, на продукты питания цены растут.
Остановить рост цен достаточно трудно в нынешней, так сказать, геополитической ситуации. Мне кажется, что история не знает случаев, когда та или иная страна, ведя военные действия, что за границей, тем более на своей территории, вот, ей удавалось бы при этом, значит, снижать цены и добиваться такого офигительного какого-то экономического роста. Поэтому мне кажется, рост цен будет до тех пор, пока будут идти военные действия на Украине. И с этим надо смириться, как принять это как цену войны, и все.
Георгиевич, дело в том, я, может быть, открою вам тайну, или вы подзабыли, но и до начала специальной военной операции цены никак не падали, а только росли.
Но инфляция была меньше, надо сказать. Инфляция была меньше. И если обратиться, так сказать, к прошлым годам, то, собственно, падение уровня жизни населения началось в 2014 году. И с тех пор оно действительно шло неуклонно. То есть, с одной стороны, было падение реальных доходов, с другой стороны, рост цен. Значит, в этом году, ну, не в этом году, а начиная с прошлого года, мы имеем несколько другую ситуацию, поскольку благодаря большим бюджетным вливаниям, а также выплатам тем, кто воюет на Украине, в рынок влилось достаточно большое количество денег, которые, ну, тоже разгоняют инфляцию, это надо тоже учитывать. Это неравномерное пока распределение денег, но они растекаются по всей экономике. Все-таки, если человек получал там в какой-нибудь заштатной области там 30 тысяч рублей, а стал получать 200 тысяч рублей и отсылать их там на родину, по большей части не на фронте же он их тратит, вот, то эти деньги, они вливаются в экономику разными ручейками и растекаются по ней, и добавляют тоже в инфляцию пару процентов, может быть, больше. Ну и плюс к тому большие вообще бюджетные траты идут, оборонные заказы, значит, прежде всего они дают занятость в оборонном секторе, там люди работают три смены, у них выработка увеличилась, но и заработок увеличился, это тоже работает на то, что у них растет потребление, они идут на рынок, а поскольку производство потребительских товаров не растет, ну, потому что растет военное производство, вот, а импорт, соответственно, удорожает, вырос в цене, то, соответственно, на оставшиеся потребительские товары цены будут расти быстрее. Вот и весь механизм. Поэтому в условиях военных действий цены падать не будут.
Никак. И все же, как-то регулировать или все-таки приостановить, не говоря остановить, этот процесс можно. Как вопрос?
Нет, регулировать, главное, чтобы это не скатилось в административное регулирование, там карточки, счет какие-то. Регулировать рост цен не стоит, стоит помогать точечно наиболее нуждающимся слоям населения.
Вам скажут, это вертолетные деньги, это зло.
Нет, они не вертолетные деньги. Вертолетные деньги – это когда всем без разбора дают. Вот. А когда, значит, адресная материальная или финансовая помощь, или и та, и другая, это не вертолетные деньги, это называется, как сейчас забыл термин, ну, короче говоря, по сути, это таргетированная социальная политика. Вот, когда есть конкретная нуждающаяся там, многодетная семья, например, и там никто не воюет, вот, они не получают по 200 тысяч, соответственно, им надо помогать как-то вот выкручиваться. Вот такой, например, механизм.
Во время коронавируса помогали худо-бедно, а почему сейчас этого не делают, как считаете?
Во время коронавируса помогали в основном за счет бизнеса. Государство наше не особенно сильно раскошелилось, в отличие от других государств, где действительно были вертолетные деньги и большая помощь бизнесу. У нас были заморожены там, на полгода, еще на сколько-то какие-то выплаты со стороны бизнеса, но в целом это все шло за счет бизнеса. От государства было довольно мало выплат. Были единовременные выплаты, там по 10 тысяч рублей, еще сколько-то, опять же, семьям с детьми, еще кому-то, но это были по сравнению с тем, что разбрасывали там в Европе и в Америке, это были крохи на самом деле. И теперь понятно почему, потому что деньги копили на сейчас.
Я, кстати, не думаю, что копили на сейчас, Георгиевич. Я убежден абсолютно, что специальная военная операция началась едва ли не спонтанно. Решение откладывалось до последнего момента, не было ясно. Никому, кроме, сами знаете, трудно кого.
Трудно сказать. Может, кроме, вы и правы, конечно. Кого. Ну, не, может, вы и правы, но как-то, наверное, надо было встревожиться на сей счет. Не встревожиться, а как бы быть начеку на сей счет, когда Путин написал за год до этого статью о том, что, по сути дела, там Украина – это искусственное государство и так далее и тому подобное.
Да, и золотовалютные резервы почему-то не было поставлено задач постепенно, по чуть-чуть, по крупицам выводить, переводить и так далее.
Это хороший тезис. Это хороший тезис. Я думаю, что Навиульна, когда подавала в отставку после начала СВО, она тоже говорила примерно то же самое.
Секундочку, я не припомню такого, чтобы она официально подавала в отставку.
Были слухи такие, что она просила.
Слухи – это слухи.
Ну, я и говорю, что если эти слухи верны, то она именно с этой формулировкой пришла к начальнику, но он ее не отпустил и правильно сделал, потому что она хороший начальник Центробанка. Но просто разные эшелоны принятия разных решений. Я думаю, что вот это вот то, что говорить спонтанно и так далее, вот эта вот спонтанность, она готовилась в очень узком кругу, и всякий там финансово-экономический блок правительства просто не ставили об этом в известность.
Поясните, как простому обывателю, никак не возьму в толк, не пойму, не разберусь, почему вот есть люди, которые среди экономистов, или людей, которые, в общем-то, погружены так или иначе в экономическую тематику, разбираются, ориентируются и т.д. и т.п. Возьмем, я не знаю, условных там Хазина, Делягина, Колташова и сотню других экономистов, а есть вот Георгий Бовт и еще какие-то замечательные люди. Одни, значит, критикуют всячески Набиуллину и говорят, что она вредитель, а другие говорят, что все ровно наоборот. Почему? Почему? Попытайтесь объяснить, я не могу. Я между двумя огней.
Вы вот назвали экономистом человека по фамилии Хазин.
Только без оскорблений. Без оскорблений, пожалуйста. Это не хорошо и неправильно.
Я могу ответить встречным вопросом, почему он предрекает крах доллара уже там лет 20, по-моему, или 30, а доллар все им не падет. Потому что у людей... Ответ на ваш вопрос очень прост. Потому что у людей есть разные точки зрения.
Это не ответ. Давайте серьезно, пожалуйста. Мне нужна экспертиза.
В зависимости от их компетенции и от политической ангажированности. Если хотите. Я придерживаюсь одних взглядов и в политике, и в экономике. Люди, которых вы перечислили, некоторых из которых я считаю экономистами, а некоторых, которых я не считаю вообще экономистами, я считаю шарлатанами. Они придерживаются других взглядов, и все.
То есть дело только во взглядах, а не в понимании, реальном понимании ситуации. Только во взглядах.
Понимаете, что такое понимание ситуации?
Это экономика, она точная наука, Георгий Георгиевич. Как тут может быть какое-то понимание? Не понимаю. Оценочное суждение.
Точные науки судят по результату. Экономическая наука времен Советского Союза, если ее можно таковой назвать, она закончилась вполне определенным результатом, крахом советской экономики. Сейчас результат такой, что в условиях масштабных военных действий экономика России выстояла. Выстояла. И худо-бедно к этим, реалиям приспособилась. Полки магазинов не опустили, нет голода, все работает, и кое-что даже начинает работать лучше. И это благодаря тому, что экономика осталась на рыночных принципах.
Все, пауза, людей... пауза, Георгий Георгиевич. После перерыва договорите обязательно свою мысль. Иван Панкин, Георгий Бовт, один из ведущих российских журналистов и политологов.
Бовт знает.
Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем. Пока подпишитесь на телеграм-канал Георгия Георгиевича, который называется так же, как и эта программа. Бовт знает. Георгий Георгиевич, договорить по поводу Набиуллиной и работы Центробанка есть что? Или вы, в принципе, закончили свою мысль?
Ну, то, что на самом деле экономика – это не только ее заслуга, но и заслуга всего правительства Мишустина. Вот то, что экономика осталась на рыночных принципах, в общем, принесло свои хорошие, ну, относительно хорошие, потому что хороших в нынешней ситуации результатов быть не может, но все могло быть гораздо хуже. И я тоже давал такие прогнозы в начале СВО, такие довольно мрачные, которые, слава богу, не сбылись, я это признаю. Вот. Часть сбылась, а часть нет. Вот. И, ну, в общем, вот так как-то. Вот. И даже вот приспособление к новым условиям, там, налаживание логистики, обходных путей, какой-то поиск, там, что через Турцию вести, что через Азербайджан, что через... Как индийские рупии конвертировать. Кстати, конвертируют уже индийские рупии вот, какими-то путями, значит, ну, там, в меру легальными. Вот все это благодаря тому, что российская экономика осталась рыночной. А некоторые предлагают ее перевести на мобилизационные рельсы, на военные рельсы, значит, и ввести административное управление в советском духе, потому что эти люди ничего другого в голове не имеют, кроме как советский образец. Ну, это все было уже, мы все это проходили. Карточную систему проходили, дефицит тотальный. Ну и так далее.
Про карточную систему и сейчас много говорят, Георгий Георгиевич, не видят ничего в этом зазорного, кроме некой исторической памяти, на которую бы я на самом деле не ориентировался.
Ну, карточная система...
В нынешних... Это ведь то, о чем вы говорите, что надо как-то поддерживать там определенные слои.
Но это не карточная система. Карточная система – это когда в условиях дефицита распределяют там 250 грамм хлеба. А система продуктовых талонов – это когда бедным раздают продуктовые талоны на определенную сумму, с помощью которых они могут отоварить и получить еду в каких-то специализированных магазинах. В этом нет ничего плохого. Это и есть социальная таргетированная политика, которая поддерживает прежде всего тех, кому это надо, и целевым образом там они не на водку, не на пиво потратят, а на продукты эти талоны могут потратить. И, в общем, детей кормить, ну, что тут плохого-то, это только хорошо. Заодно, кстати, поддерживается отечественный производитель, потому что, ну, предполагалось, когда эта программа разрабатывалась, что только отечественные продукты можно будет отоваривать на эти талоны, что тоже правильно, в принципе.
Но насчет бензина не всем понятно все равно, Георгий Георгиевич. Цена бензина растет, а ведь мы все-таки так или иначе нефтяная держава, но топливо себе позволить не можем сделать дешевым, я имею в виду, доступным для всех.
Бензин растет по нескольким причинам. Во-первых, при нынешнем раскладе, и, кстати говоря, благодаря той же самой рыночной экономике, значит, есть возможность продавать его на внешнем рынке и получать для страны необходимый доход. А вы знаете, что нефтегазовые доходы в силу санкций, прежде всего, они резко упали. Вот, поэтому не так, что газовый рынок в Европе вообще рухнул. Просто рухнул, и все, в разы. Вот. Откуда надо брать деньги на внешнем рынке? Вот продажа нефтепродуктов – это один из основных источников дохода. Продавать бензин, конечно же, выгоднее на внешнем рынке. И, соответственно, правительство для того, чтобы регулировать скачки цен на внутреннем рынке, оно придумало демпфер, так называемый, когда, значит, доплачивает определенную сумму нефтяным компаниям за то, чтобы они, ну, не все гнали на внешний рынок, а часть оставляли побольше, да, на внутренний рынок. Но этот демпфер с начала сентября сократили в два раза. Ну, денег нет в бюджете особенно много. Вот. Что привнесло свою лепту в рост цен. Так сказать, и мне кажется, что с этим ростом придется тоже смириться, и бензина по 40 рублей за литр мы уже не увидим, вот, а увидим где-то ближе к 70. И пока будут продолжаться военные действия, никаких предпосылок для падения цен на бензин не будет. Ну, кроме того, надо учитывать, что и армия потребляет достаточно много топлива.
Так, хорошо, а что касается дефицита бюджета, который у нас так или иначе растет. Там разные цифры называются. Я слышал 4 миллиарда.
Нет, не так. Он уже не растет, он уже падает. Кстати говоря, за счет девальвации рубля. За счет девальвации рубля. И более того, значит, в сентябре там правительство отчитывалось, что какой-то там, значит, небольшой профицитик образовался уже. То есть того, так, собственно, так и говорили, что тот огромный дефицит, который образовался в начале, он будет сокращаться к концу года, поскольку в начале перенесли большую часть бюджетных трат, авансовое субсидирование, финансирование и так далее и тому подобное. Ну, в общем, это и происходит. Но значительный источник, конечно, погашения этого сокращения бюджетного дефицита – это, конечно, девальвация. Он к концу года будет не как там, казалось, там 8 триллионов или сколько-то, ну, будет там триллиона два. В принципе, не критическая проблема.
Ладно, давайте уже к немного другим темам перейдем. А главной темой из общественно-политических я считаю все-таки встречу Путина и Ким Чен Ына. К чему эта встреча приведет, Георгий Георгиевич? К какому сотрудничеству? Военно-техническому, может быть, какому-то другому, экономическому? Какому?
Ну, много было, значит, всяких как раз рассуждений вокруг военно-технического сотрудничества, именно поставки обычных вооружений от Северной Кореи к силам, воюющим на Украине. Снаряды, там, системы залпового огня. Не знаю, может, какие-то ракеты там у них еще завалялись. У них еще много вооружений, они, собственно, на войну и работают.
Только уже не воюют при этом.
Не воюют.
Но готовятся, да.
Копят. Это мудро, да. Мудро оказалось. Копят. Накопили уже фиговую тучу этих арсеналов. Ну, можно поделиться уже, наконец.
На еду денег не хватает, а на снаряды
есть. Мы им за это еды поставим. Так вот. И будет всем счастье. Есть проблема, правда, что вот это вот военно-техническое сотрудничество, оно нарывается на нарушение санкций ООН, за которые мы голосовали в 16-м и в 17-м годах.
А разве не об этом Лавров сказал, что мы с этих санкций-то соскакиваем? Плевать нам на эти санкции. Разве нет, Георгий Георгиевич?
Он не так сказал. Он не сказал, что мы санкции отменяем в одностороннем порядке, поскольку ведь не только мы голосовали, но и Китай, например. И вовсе не обязательно он поддержит нас радостно в нарушении санкций ООН, Совета Безопасности. Вот. А Лавров сказал, что мы с Китаем не допустим введения новых санкций. Вот. А дальше он там пространную фразу произнес про то, что они все вводились в других геополитических условиях, а плевать на них – это такая фигура речи. Это
я не... нашел, Георгий Георгиевич, я нашел цитату, с вашего позволения. Давайте. Я ее с удовольствием процитирую. «Санкции против Северной Кореи, – сказал Лавров, – принимались в совершенно другой политической обстановке, когда были проблемы с завязыванием диалога, когда были достаточно серьезные дебаты в Совете Безопасности, но с момента принятия последней резолюции, это было несколько лет назад, мы сказали, что больше санкций не будет против Северной Кореи. Такую же позицию заняли наши китайские партнеры».
Да, это то, что я и сказал. Новых санкций не будет. А из того, что Лавров произнес, вовсе не следует, что мы выйдем из этих санкций. Формально выходить не будем, но будем гибко трактовать. Вот так вот я
выражусь. А зачем нам их соблюдать, эти санкции, Георгий Георгиевич? Ну, зачем? Как в песне.
Мы
зачем?
Нет, можно, конечно, ничего вообще не соблюдать. Вообще, можно из ООН даже выйти. Вообще ничего
как
не соблюдать.
Как мы можем выйти из ООН, если мы ООН и породили?
Вот, правильно. Советский Союз был страной-учредителем ООН, а Россия вроде как по факту случилась его правопреемницей. И она является
За это правопреемничество платила бабки, за всех рассчиталась.
Это другой вопрос.
Согласен.
Она является постоянным членом Совета Безопасности ООН. Если постоянный член Совета Безопасности ООН будет в одностороннем порядке нарушать санкции, за которые он голосовал, вне зависимости от всяких рассуждений в новых политических ситуациях, в старой политической ситуации, нравится, не нравится, кто кого обманул, опять вот эти вот бесконечные разговоры, что нас обманули, да? Это будет очень некрасиво, и это недостойное поведение для постоянного члена Совета Безопасности. Кроме того, как-то недооценивают фактор Китая. А с чего это мы взяли, что Китай поддержит Россию в таком безответственном поведении?
Так мы недавно же встречались. Си Цзиньпинь с Путиным. Я думаю, что порешали этот момент уже.
Нет, вы думаете, или это факт? Это разные вещи.
Георгиевич,
пока ничто не указывает на то, что Китай поддержит Россию в том, чтобы нарушать открыто подчеркиваю, санкции Совета Безопасности, за которые они вместе голосовали.
Ну, никто не помешает нам игнорировать санкции. Ладно, после перерыва этот момент продолжим обсуждать. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог.
Бовт знает.
Продолжаем эфир. Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Георгий Георгиевич, про Россию и Северную Корею договорим. Китай, допустим, не присоединится сейчас к нам в плане отказа от санкций. И что? Не присоединиться.
Нет, открыто мы это делать не будем. Можно как-то там хитрить, чего-то такое
гибко. Открыто вы имеете в виду выходить открыто из
санкций? Да, открыто, конечно. Вот плевали мы на санкции, мы их больше не соблюдаем.
А так что нам за это будет, Георгий Георгиевич? Серьезно.
Все-таки остаются правила приличия поведения постоянных членов Совета Безопасности ООН. Всех. Вот. И постоянный член Совета Безопасности не может просто так взять и сказать, что чихал мы на резолюции Совета Безопасности. Нет. Как-то есть правила приличия.
Я что-то не припомню, чтобы американцы какие-то правила соблюдали, тем более правила приличия. Если честно.
Тем не менее, те санкции там ООН, за которые они голосовали, они соблюдали.
Еще бы, за свои-то санкции. Кстати, они в очередной раз наложили. Вы знаете, да? Слышали уже?
Наложили,
сволочи. Такие.
Накладывают регулярно.
Регулярно. А мы будем в какие-то там игры с ними играть. Причем...
Вы какой-то, я не знаю,
наивный.
Политический. Вот я придумал вам новый статус.
Спасибо, что не импотент,
Георгий. Титул. Вы политический герострат. Да. Вы хотите, чтобы вся страна самоубилась окончательно, во всех направлениях.
Нет, есть в этом смысле самоубийцы покрупнее моего, согласитесь. Я маленький такой самоубийца. Итак, США расширили санкции против России. В новый санкционный список попали более 20 человек и несколько десятков компаний. Среди них «Автодор», «АвтоВАЗ», «Москвич», «Трансмаш Холдинг», «НПО Сатурн». Среди физических лиц президент Трансмаш Холдинга Андрей Бокарев, глава УГМК Искандер Махмудов, основатель русской медной компании Игорь Алтушкин. И в Кремле заявили, Песков сказал уже, что не видит логики в этих санкциях. Я тоже. А может, она есть?
Она своя.
Видишь суслика? Нет. А он есть.
Она своя у них, они там что-то себе варят. Если бы я знал эту логику, то, наверное, можно было предсказывать, кого в какой момент включит санкционный список. Но мне эта логика тоже непонятна. Например, одновременно, когда Евросоюз издает довольно изуверские трактования санкций, которые приняты еще в октябре прошлого года, на минуточку, лежали, никого не трогали. Вот. Одновременно он снимает санкции с трех российских довольно крупных бизнесменов. В чем логика? Непонятно.
Итак, про Герострата, Георгий Георгиевич. Я напомню, что он сжег храм Артемиды в своем родном городе.
Так. Да, ну так вот, что еще есть? Есть еще статус такой, который называется страна спонсор международного терроризма. Северная Корея такой статус имеет.
А мы что же вроде имеем от некоторых стран?
Нет.
Прибалтика нас, по-моему, таковыми называла.
Ну, вот, на этот статус от некоторых стран действительно можно пока наплевать, а вот если он будет присужден Соединенными Штатами Америки, то это повлечет за собой целый ряд неприятностей, прежде всего в финансовой сфере. Ну, вот и сейчас очень сложно проводить расчеты с Российской Федерацией, а будет практически невозможно.
Насчет расчетов вы мне напомнили. Не так давно снова забродили слухи о том, что возможно, все-таки зерновую сделку-то так или иначе как-то перезапустят, но Россия повторяет, что только после выполнения всех пунктов, а их вроде как 4, выступил пока неофициально. Гутерриш, он у нас, кто там в ООН, напомните, пожалуйста, генеральный секретарь, сообщает, что он отправил некое конспиративное, ну или неофициальное письмо Лаврову, в котором изложил, что 4 пункта, в их числе подсоединение Россельхозбанка к СВИФТу, к системе платежной. И все это будет выполнено. Правда, не знаю, при чем тут Гутерриш и, собственно, ну, выполнение всех этих наших
просьб. Не совсем так. Там речь шла не о переподключении Россельхозбанка к СВИФТу, а о подключении его люксембургской дочки или филиала, я не знаю, в каком статусе эта организация, к СВИФТу. И вот на это Москва не согласилась, сказала, что это ничего не решит. Ну, наверное, да. Потому что дочка – это не матка. Вот. И, наверное, не решит. Поэтому торговля продолжается. И, в принципе, есть время где-то, наверное, до конца сентября, середины октября.
Ну, а у вас какой прогноз на этот счет? Кроме того, что надежда есть.
Ну, вот по логике мне казалось бы, что если бы даже не все 4, а хотя бы там какие-то пункты были выполнены, да, то, в принципе, России было бы выгодно вернуться в зерновую сделку, добавив туда гарантии того, что торговое судоходство по Черному морю не будет подвергаться опасным ударам со стороны дронов с обеих сторон. Вот, было бы выгодно, но это ведь логика, да, а логика тут может уже отказать, и поэтому этого может не произойти. Мне кажется, что вероятность возвращения еще есть, вот, но она не так, чтобы стопроцентная.
Что-то очень интересное происходит нынче между Украиной и Польшей. Для начала, Польша и несколько других стран вроде как не собираются покупать у Украины зерно.
Да, это так.
Да. То есть не поддерживают союзника. С другой стороны, вроде как...
Не за свой же счет.
Действительно. Хотя там какое-то соитие у них намечалось, польско-украинское. Но не об этом, не совсем об этом
речь. Польский фермер польскому правительству ближе, чем украинский.
Логично. А если совсем скоро честь Украины станет Польшей? Ну, да не об этом речь, Георгий, не об этом речь. Ну. Тут же ВСУ люди-то требуются для продолжения контрнаступления. И поговаривают, что этих людей они собираются взять из-за рубежа. Часть за рубежа, такие как Венгрия и Германия, уже официально заявили, что украинцев взад Украине возвращать не будут. Беженцы они или не совсем беженцы, в смысле имеют статус или не имеют, неважно, не будут отдавать и все. Но да. При этом прошло несколько слухов о том, что несколько автобусов из Польши с украинцами таки отправились на Украину. Как вы считаете, Польша-то будет выдавать все-таки украинцев в Украине? Как вы считаете?
Не знаю. Честно говоря, не знаю.
Вопрос интересный, согласитесь.
Вопрос интересный, действительно, не знаю. Вроде как сейчас такая возникает солидарная позиция Евросоюза. Она еще не возникла, но она зреет. Солидарная позиция Евросоюза, чтобы не выдавать. Вот. И, например, Ирландия, которая недавно там какие-то чуть ли не повестки стала рассылать, она сказала уже тоже, взяла свои слова обратно, сказала, что выдавать не будет. И большинство стран уже успели заявить, что беженцы, они и есть беженцы, поэтому не дадим. Заявлений поляков официальных я не видел на сей счет. Если вы говорите, видели информацию об автобусах, я видел, не видел.
Ходили такие разговоры, но неофициально. Ну, неофициально.
Ну, да, это слухи, ну, как бы я не могу тут ничего сказать, может были, может не были. На официальном уровне вроде пока нет такого решения.
Но запрос из Украины есть.
Запрос есть.
Запрос к загранице, я имею в виду, на это, на возвращение, так сказать.
Трудно сказать.
Уехавших сколько, после 24 там, февраля.
Нет, ну, трудно сказать, сколько там их уехало и на каком основании.
Есть цифра, что в Польше их 80 тысяч. Именно 80. Годных к службе. Уехавших, годных. Это важно, после 24 февраля 22 года.
Ну, 80 тысяч – это много.
Это да? Очень это... много. Это крупная цифра. Безусловно. Это много. И в этой связи-то я как раз и переживаю, если их вернут обратно, то...
Вы за кого переживаете?
Я? Да глобально, на самом деле, за всех, если честно. Да. Ну, потому что это люди, они на фронте, многие из них погибнут, а это русские люди, так или иначе. Что хорошего?
Ну, тут какая-то... Тут довольно сложная этическая проблема, потому что все-таки статус беженцев, он в Европе оброс определенной, так сказать, легендой и юридическими практиками, и так, пониманием, и трактовкой, и с другой стороны, вот, например, тем, кто уклоняется в России от мобилизации, статус беженцев в Европе не дают. Где логика? Не знаю, нет ее тут.
Ну, потому что там варвары живут, Георгий Георгиевич. Или вы опять скажете, что я там пропагандист или еще кто-нибудь?
Мне кажется, что вся логика поломалась. Вот. И с зерновой сделкой уже произошел слом логики. И вообще во многих других вопросах произошел слом элементарной человеческой логики. Вот даже в этих скандальных там правилах конфискации машины или там
личных вещей. Это следующий был мой вопрос, Георгий Георгиевич.
Да, ну, что это такое? Ну, что это такое? Где тут логика?
Да, давайте я напомню. Мы, правда, продолжим это обсуждать. Георгий Георгиевич, давайте я напомню.
Это трэш какой-то просто.
Давайте я напомню, но, скорее всего, обсуждать мы это будем уже после перерыва. Итак, едет себе из Женевы россиянка на своем автомобиле, а едет она с выставки собак, с собаками, разумеется. И тут ее в Германии останавливает патруль и конфискует автомобиль, высадив ее и собак, разумеется, в лесу. И из лесу она пошла пешком вместе с собаками. Продолжим это обсуждать уже после перерыва. Иван Панкин, Георгий Бофт.
Бофт знает.
Иван Панкин, Георгий Бофт. Телеграм-канал «Бофт знает». Называется, как и эта передача. Продолжаем. Георгий Георгиевич, итак, конфисковывать автомобили будут в Европе, пока только некоторые страны, Германия, российские, разумеется, автомобили с российскими, разумеется, номерами, даже транзитом проехать нельзя. Если вы едете из Швейцарии, например, в Россию, как Ленин, через Германию, то автомобиль у вас конфискуют, даже если вы с собаками. Собаки вас не спасут в этом смысле. И хором присоединились прибалтийские страны. Ну, как же без них, разумеется. Все втроем.
Вот только что я видел, правда, сообщение, там Литва, да, вроде, а только что видел сообщение Латвии, которое, значит, разъяснило, что она не будет конфисковывать машины, которые уже находятся на территории Евросоюза, и не будет конфисковывать личные вещи.
Спасибо.
Да, спасибо.
То есть, если туалетная бумага там есть, да, в машине, ее я не конфисковывать не буду. Ну, понятно.
Да. Спасибо большое, да. Вот, Литва, вроде как, было более жесткое заявление. У Эстонии какое-то пока непонятно, они не определились до конца. В общем, у всех по-разному. Афины, они говорят, вообще будем пускать российские машины с номерами.
Да, Финляндия помягче. Да, спасибо ей большое.
Да. Вот, болгары думают, значит, греки пока опускали, ну и, так сказать, вот это второй путь, ну, первый-то через север вообще нереальный практически сейчас для россиян, у которых нет вида на жительство в Европу, вот, а второй остался через Болгарию, там, и Грецию, дальше на Балканы и так далее, вот, он тут пока под вопросом. Ну, что можно сказать, это какая-то кафкианская дурь просто. Кафкианская дурь. Это восьмой пакет санкций. Он был принят 6 октября прошлого года. Никто его не расчесывал. Как бы никому в голову не пришло трактовать это в том смысле, что ввоз личных вещей – это есть коммерческий ввоз, который, значит, нужно запрещать и блокировать. Ну, как-то всегда вот на таможне там проходишь – это личные вещи для личного пользования, да, они как-то рассматривают всегда отдельно. Это немцы начали эту кампанию летом, когда начали ловить российские, ну, машины с русскими номерами. И потом они сделали запрос в Еврокомиссию, а чиновник, он ведь как устроен? Ему же легче всего трактовать это в жестком все варианте, чем в либеральном, поскольку в жестком он не берет на себя ответственность, а в либеральном берет. А никакой чиновник ответственности не любит, поэтому ему легче всего сказать «нельзя». Вот они и сказали, нельзя, ничего нельзя. Написано, что нельзя ввозить, вот и нельзя ввозить, и все. А дальше решайте, как хотите. Ну, это все равно, как вот раньше там ГАИ может либо штраф наложить 5 тысяч, либо лишить прав. Да, вот это то же самое. На усмотрение правоприменителя. Ну, какой-то маразм полный совершенно. Причем это же внесудебная конфискация.
Да. А скажите, как вы считаете, а мы можем это как-то оспорить, помочь вот этой россиянке, ну и другим? Ну, там же был нанесен как минимум моральный ущерб, ее высадили в лесу с собаками. Ну, то есть, элементарно, по крайней мере, должны были отбуксовать автомобиль вместе с ней там в город, дать ей возможность как-то устроиться.
Вообще как-то, если вот это правда, то эти детали все, да, то вообще консульство как-то должно вмешаться, мне кажется, и устроить показательный какой-то судебный процесс, защищать эту гражданку России. Может, там, даже если у нее там есть какой-то еще второе гражданство, вид на жительство, не знаю, чего у нее там есть. Вот, все равно защищать надо, конечно, потому что, в принципе, юридически основания оспаривать это имеются. Есть статья 14 Европейской конвенции по правам человека. Мы, правда, на нее положились прибором, но она же есть, от этого она не исчезла. Вот, поэтому отдельные граждане могут к ней апеллировать. И она запрещает дискриминацию. А это дискриминация. Ну вот, не знаю, можно ли сравнивать, как у евреев золотые украшения нацисты отнимали, может быть, натянутое сравнение, но, в принципе, какое-то изуверство в этом такое подчеркнутое есть. Вот такая трактовка именно по поводу личных вещей, да, и машин. Ну, хорошо, не хочет опускать машин, не пускай. Не пускай, ни одна русская гадская машина не въедет в наш священный Евросоюз. Хорошо, это позиция. Но если уж она въехала, да и выехать.
Ну да, наш транзитом идет, действительно.
Чего глумиться-то? Вот чего глумиться-то над собачками, главное? Мне больше всего собачек жалко, конечно, как вы понимаете. Я же мизантроп.
Я знаю, да. И кошечек. Создание...
Кошечек нет, собачек.
Злой вы. Создание газового хаба в Турции для поставок российского топлива в Европу приостановлено. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. То есть пока не факс, то есть не факт. А причина – разногласия между Россией и Турцией о том, кто должен им, хабом, управлять.
Да.
Думаете, ну, правда?
Вот, нашли. У нас как-то терок много с турками в последнее время появилось. Да. Зерновая сделка не срослась. Карабах расчесался довольно сильно под всякие спекуляции о том, что якобы в Сочи Эрдогану подмигнули, что, мол, давай. Вот, во что я не очень верю, честно говоря. Вот. Ну и вот теперь газовый хаб накрылся тазом.
Пашинян сам подмигнул Эрдогану, есть даже снимок, где они вдвоем. Так что, кто уж подмигивал, так это точно он. Ну, так что, война будет, отберут Карабах целиком, как вы считаете, заблокированный нынче Лачинский коридор, и, по сути, это геноцид, который устраивает Азербайджан вместе с турками. Я территориально на стороне Азербайджана, а у нас есть договор, правда, с ОДКБ, и вот если договор у нас есть, мы, по сути, я давно об этом говорю, в 2020 году, конечно, должны были помешать Азербайджану и туркам, но решили, вот нужен запрос от Армении, запроса не было, мы не можем вводить миротворцев.
торцев, а на деле просто не хотели ссориться с Азербайджаном и Турцией. И вот к чему пришли. И вот к чему пришли. Да. А надо было, если уж мы союзники с Арменией, надо было вписываться. Войны бы никакой не было, кстати говоря, если бы мы решительно выступили.
Чего бы не было после войны с Турцией, так это войны с Украиной точно бы не было.
Нет, не было бы войны с Турцией и с Азербайджаном никакой. Не было бы боевых действий, Георгий Георгиевич. Если мы, я вас уверяю, если бы решительно выступили, ничего бы не было. Ничего бы не было.
Ну, задним числом все умны, как говорится.
Но в любом случае, есть же договор. Мы, если уж претендуем на лидерство в регионе, мы говорим, мы, ну, понятно, в каком-то смысле мировая держава, но так или иначе бьемся за лидерство как региональная держава, за статус региональной державы. И тут на тебе. Ну, разбирается там Армения. Ну, мы вот посадили за стол переговоров.
Там была формальная отговорка, которая, в общем, достаточно весомая. Все-таки Карабах всеми документами, опять же, ненавидимого вами Организации Объединенных Наций, он признан территорией Азербайджана.
Так я знаю, что это территория Азербайджана, да, я в курсе. Но, на которой исторически живут армяне. Так вот, такой казус сложился.
Хорошо, на каком основании ОДКБ войдет на территорию Азербайджана? На каком основании?
На основании того, что у нас есть договор ОДКБ, который называется.
Территорию Армении, тогда территория Армении, ОДКБ говорил, что вот если будет нарушена территориальная целостность Армении, тогда будем защищать. А речь шла о том, что Азербайджан освобождал
собственные территории,
собственные территории.
Да. Всегда находится какая-то отговорка, Георгий Георгиевич. В свое время, когда Киргизия попросила официально.
Но это факт, это факт.
Да, да, все, это факт. Вы правы.
Оккупированных армянами районов Азербайджана.
Георгий Георгиевич, вы правы. Все вы говорите как есть, да. Да. Но когда Киргизия попросила о помощи ОДКБ, ОДКБ, то бишь Россия, ответила, что это ваши внутренние проблемы, а мы внутренние конфликты не разгребаем. Всегда есть какая-то причина, Георгий Георгиевич.
Если вы хотите постулировать то, что ОДКБ слабая и несолидарная
организация, то я с вами упирается в политику. Все упирается в некую политику.
Его надо, если он недееспособен, его надо распустить. Вот и все.
По сути, потому что не работает эта организация. Она не работает.
Я совершенно согласен. Не работает. И все. Все, согласились. Не работает. Ну, а что тогда?
Как-то даже скучно стало. Нет, давайте снова ругаться. Значит, смотрите, Георгий Георгиевич. Вот вы говорите, что на каком основании? Не нужно никаких оснований. Основания мы защищаем своих. Вот и все. Мы защищаем русскоязычных, если хотите. Мы защищаем православных, если хотите. Классная причина. Вообще офигенная. Вот такая вот.
Ну, для этого надо иметь побольше сил. Для того, чтобы диктовать свою волю в таком ключе всему мировому сообществу, для этого нужно иметь армию посильнее, чем американская. И ВВП побольше, чем у них.
Ну, мы постоянно с вами об этом говорим, и тоже я тут не могу с вами спорить, конечно, да.
И тот, у кого есть мускулы, может выдвигать и диктовать собственные правила. А тот, у кого не хватает, значит, соответствующих сил, то вот то, что вы предлагаете, это называется военной авантюрой.
Да не было бы никакой войны. Никто бы не собирался воевать с Россией, Георгий Георгиевич.
А это мы не знаем. А может быть, турки бы вписались?
Нет, чем делать нечего, что ли. Отошли бы на время. Георгий Георгиевич, еще раз говорю, отошли бы на время. Подождали бы еще 5-10 лет.
А если бы не отошли? А
зачем им воевать с Россией?
А это страна НАТО.
А зачем им воевать с Россией? Ну, так страна НАТО, воевать зачем?
Зачем?
Нет, смотрите, НАТО не защищает тех, кто сам на кого-то нападает. Это если бы мы напали.
Воевать по той же логике. Для них азербайджанцы такие же свои. Понимаете, если вы хотите эту логику навязать для международных отношений, тогда каждый воюет согласно собственным правилам. Общих правил нет. Каждый, значит, человек человеку волк. Никаких общих законов, никакого международного права, никакого ООН, чертовой матери, ОДКБ, право сильного и все, вперед.
Вперед.
Это уже все было.
Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог, были здесь, остались довольны. До свидания, друзья.
Бовт знает.